Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня мы собрались для определенной цели, для того, чтобы еще раз осмыслить страдания Христа, для того, чтобы еще раз сегодня увидеть нашу огромную нужду в нем. Потому что если мы не увидели, если мы считаем себе богатыми, самозначимыми и не имеем нужды в Спасителе, мы самые несчастные люди на белом свете. В свое время Господь указал нам на нашу нищету, на нашу убогость, и мы пришли со своим покаянием, чтобы принять эту голгофскую жертву. Друзья мои, сегодня тема моей проповеди, почему многие из тех, кто ходит в церковь, а потом ее оставляют? Почему те, кто исповедует Христа, оказываются в мире и даже оказываются среди врагов Божьего Сына? На этот ответ дает нам Слово Божие. Мы прочитаем с вами текст послания к евреям, 10 глава, проповедь моя называется «Наставление об отступничестве». Давайте мы с вами откроем Библии, 10 глава послания к евреям, с 23 стиха, вставшее, прочтем текст. «Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готово пожрать сопить противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему думаете наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня общение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Представьте, братья и сестры, очень суровый текст. И тем не менее, мы все должны читать с вами. Потому что сегодняшнее время характеризуется временем отступничества, временем отступления. Если мы с вами посмотрим, что происходит на Западной Европе, то увидим картины, оплот протестантизма, который в Англии сегодня, да, на тех местах, где провозглашался Евангелие, сегодня строятся мечети. Вы знаете, что сегодня мечети в Париже больше, чем церквей. И церкви, которые остаются там, это просто музеи, которые посещают туристы. Они не работают, они не действуют. В чем причина? Давайте мы рассмотрим слова апостола Павла. Они адресованы к евреям. Это послание уникально в том смысле, что было написано в пределе 68-69 года, перед самым разрушением Иерусалимского храма. Евреи первые приняли весть о Христе, они первые стали распространять среди язычников, но проблема случилась в том, что вот эта первая любовь стала угасать. Стали ли задать вопрос, а нужно ли действительно вера во Христа, только во Христа? Ведь наши отцы поклонялись Моисею, ведь нужен храм, ведь нужны какие-то еще вещи, которые были связаны с детством и были даны Богом вроде бы на горе Синай. И вот это вот колебание, дрожание стало уводить некоторых в сторону иудаизма. И вот апостол пишет это послание с увещеванием. Он увещевает их держаться и дает несколько советов, что необходимо сделать. Во-первых, неуклонность исповедания здесь. Первый совет, да, или первое наставление апостола Павла. Тут так написано. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Надо пояснить, что такое исповедание. Да? Исповедание – это кредо веры. Это то, что я вслух могу сказать. Я верю вот в это и в это. Я верю, что я погибший грешник. Я верю, что только кровь Христа может очистить меня. Я верю, что только благодаря Его жертве мне открыт путь в небо. Ничего другое. Не спасающая церковь какая-то, которую люди придумали. Ни таинство, ни всякие прочие вещи, они абсолютно бесполезны в этом деле. Поэтому надо этого держаться неуклонно. Вы знаете, исповедание очень много значит на самом деле. Когда-то Иисус Христос сказал так, да? Если кто постыдится исповедовать меня пред людьми здесь, пред этим родом лукавым и развращенным, того и я постыжусь исповедовать. То есть исповедание это не просто согласие слов каких-то. Я исповедую, вот как ты веришь? Одну душу спрашивают, как ты веришь? Я верю, как моя церковь. А как верит твоя церковь? Вот точно как мой пастор. А ты как веришь? Ну я сказал, как моя церковь. Но исповедовать она ничего не может, она просто такой в общности, в куче. Но она толком не понимает, а во что мы, собственно, верим? Почему ты хочешь в церковь? О, здесь хорошо, такие люди, приятно общаться. Не матерятся, не дерутся, слава Богу, да? Я скажу, во что ты ходишь? Почему ты ходишь? Ну, как-то трудно сказать. Вот традиция кто-то ходит, знаете, Ну, мои отцы ходили, деды ходили, ну, я вот хожу как-то так, да. Но Слово Божие говорит нам о том, чтобы мы держались исповедания, чтобы мы твердо знали, во что мы верим, чтобы мы четко понимали, что именно Христос, именно Его жертва, именно Его смерть, они дают спасение. И поэтому это несомненно необходимое дело. Необходимо укреплять свое исповедание. То есть исповедание — это не просто данность какая-то, знаете. Исповедание — это отношение между верующим и Христом. Когда я, познавая Христа через Слово, начинаю любить Его больше. Когда, познавая то, что Он сделал, когда, смотря на Его характер, смотря на Его слова, я любуюсь им просто. Это приносит восхищение моей душе, и это сплачивает меня вокруг Христа. Вот это исповедание. Исповедание не слов, а исповедание сердца. И его надо держаться неуклонно. Вы знаете, огромная опасность есть людей, которые уходят вообще, да? Я разговаривал с одной женщиной, она, правда, ходила сюда, в отделенную церковь, долго очень ходила. А потом я видел ее, она в рясе так одета, куда непонятно. Я говорю: Марина, как ты вообще могла это? Ты что, ты же ушла вообще неизвестно во что. Как нас 5 миллионов. Друзья мои, да 50 миллионов пускай будет. Вы знаете, сколько мусульман на белом свете? Но их пути в погибли ввиду, независимо от того, сколько там, 500 тысяч или 500 миллионов, или 700 тысяч. Вы знаете, когда Христос пришел на землю, за ним ходило всего 12 человек, 12 апостолов. А те, кто ждал от него чудес, ели хлеб, который он производил, пользовались благами его, потом кричали: «Распни, да будет повинен смерти». Да, мы читаем с вами. Поэтому никогда не стремитесь к большинству на плохое. Лучше быть с меньшинством, но в вечности. Вот этих людей смущало, что ну как все евреи вроде, мы какая-то небольшая часть этого народа, мы какую-то свою выбрали веру, может быть, мы вдруг мы ошибаемся. Вот это вот колебание было. И это колебание приводит к печальным последствиям. Вы знаете, держитесь неуклонно. Читайте Слово Божие. Общайтесь с людьми, которые тверды в Слове, которые твердо верят, чтобы вы укреплялись. Второй такой очень важный призыв здесь, или второе наставление, это быть внимательным. Призыв быть внимательным. Давайте мы рассмотрим, да, вот тут написано так. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот это слово очень важно. Быть внимательным. Вы знаете, равнодушие — это паралич души. Когда человеку безразлично вообще, кто его окружает, что происходит. Многие сегодня церкви похожи на кинотеатры, особенно большие. Знаете, я тебя как, да? Пришел, кто тут сидит, мне неинтересно, что он тоже пришел, да? Еще мне не сказали, уже некоторые говорят: надо на автобус спешить, какое там собрание, общая молитва. И так годами, как бы, то есть вот это не должно так быть. Апостол призывает: будьте внимательны. Вообще, приходя в церковь, просите Духа Святого, чтобы Он открыл ваше сердце к тому, чтобы замечать, кто у нас окружает, кто сидит рядом, чтобы быть внимательно к людям, которые сидят рядом с нами. Я хочу сказать, внимательно надо быть правильным тоже. Знаете, не надо быть внимательным, что заколка новая там, или смотри, сестра платье купила какое-то, видимо, получил муж зарплату. Может, это тоже надо быть внимательным, но здесь не об этом речь идет. Вы знаете, Слово Божие говорит нам о том, что, во-первых, мы должны быть внимательны к слышанному слову. Поэтому, когда мы идем на собрание, помолитесь Богу, чтобы Бог сегодня проговорил к вам лично. Что сегодня через проповедника Бог скажет мне? Что сегодня мне нужно изменить, от чего мне надо отказаться? Что сегодня в моем сердце необходимо трансформировать в пользу Христа? Что в моем жизни не угодно Ему? То есть молитесь об этом. Не думайте, что вы пришли здесь, чтобы только вам комплименты говорили, чтобы вы искали только каких-то позитивных эмоций. Иногда мы расстаемся с грехом, иногда болезненно расстаемся, иногда нам очень неприятны какие-то вещи. Тем не менее, мы должны с вами понимать. Во-первых, будьте внимательны к Слову Божьему. Екклесиаст говорит, а помните, что люди идут на собрание, да? Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом твой, да? И будь готов более к чему? К слышанию Божию более, нежели к жертве, потому что они знают, что худо делать. То есть они делают грех, когда думают: да кто там мне что сказать? Я тут вот пение приготовил. Это хорошо, слава Богу, друзья мои. Но если мы при этом закрываем свои уши от того, чтобы Слово Божие влияло на нашу жизнь, это плохо, это бесполезно вообще. Какой бы ты одаренный ни был, какой бы ты ни был виртуоз там в служении, но если твое сердце закрыто для слышания, принятия, растворения веры Божьего Слова, это принесет мало пользы твоей душе. Второе, нужно быть внимательным к нуждам святых. Помните, апостол Павел говорит в послании к Римлянам, да, в нуждах святых принимайте участие. Сегодня некоторые христиане говорят, что верующие – это дети царя, поэтому они должны быть богаты, красивы, иметь все достаток, здоровье и так дальше. Но когда мы смотрим на жизнь, да, фактически, то видим, что действительно, да, святые тоже имеют нужды, огромные нужды. Они могут иметь физические нужды, то есть они могут болеть, они могут страдать физически, они могут испытывать какие-то трудности, связанные со здоровьем. Поэтому обращайте внимание, то есть, может быть, надо сказать какое-то слово ободрения, может быть, надо посетить кого-то, кого давно нет, может быть, каким-то другим образом проявить свое участие. То есть не надо думать, что вот я пришел, остальное мне как-то без разницы, да. Христианство вообще это не сборище индивидуумов, это общность вообще, да, это часть тела Христа, так церковь названа, да. Кроме физических нужд, есть еще нужды психологические или душевные, правда? То есть в этой жизни, жизнь нам ставит всякие трудности, перипетии. 6 дней мы вне церкви находимся, потом приходим сюда, у нас какие-то конфликтные могут быть отношения, какие-то трудности с детьми, может быть, или в семье, или еще что-либо. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то разделил с нами эту ношу. Это необходимо просто делать. А где это делать? Это необходимо делать здесь, в церкви. Вы знаете, сегодня современная христианская церковь, в Америке, например, да, она говорит, что пастор заботится о духе, врачи заботятся о теле, а психологи заботятся о душе. Нет ничего глупее вот такого взгляда на жизнь. То есть мы призваны для того, чтобы оказывать помощь, в том числе душевную помощь, психологическую помощь, чтобы разделить вот эту ношу, чтобы, может быть, дать какой-то совет. Или хотя бы просто выслушать со вниманием. Мы все проходим ими поприще. Не надо никогда думать, что мне это никак не касается. Я-то уж, слава Богу, у меня дети все послушные, поэтому я тут уж никак не завязываю это. Вообще это напрасная мысль. Или там еще что-то, да. Или, слава Богу, у меня вот семья, все нормально. Она сегодня нормальна, завтра мы уже ненормально. Мы не знаем, как повернется дело. Поэтому будьте людьми, готовыми принять душевное участие, готовыми подставить плечо, готовыми выслушать, готовыми посочувствовать, да, мы в этом нуждаемся, мы для этого приходим сюда, это необходимость. Церковь, знаете, когда нет участия, она превращается просто в организацию. Ну, свидетели Иеговы говорят, мы организация, ну, правильно говорят о себе, да, а мы не организация, нет, абсолютно не так, правда? Церковь Иисуса Христа – тело, да? Что такое тело? То есть, если мне чешется за ухом, что надо сделать? Вот сюда почесать. То есть пальцы участвуют в том, чтобы сделать какую-то операцию. Так и тело Христа, оно взаимоскрепляемо, взаимосвязано всевозможными связями. Каждый служит в меру того дара, который Христос дает. И кроме этого, необходимо принимать участие в духовных вопросах. То есть человек приходит, испытывая голод души, голод духа. Он нуждается в том, чтобы ему расти. То есть церковь – это живой организм, который предполагает, что святые будут расти. И если мы посмотрим назад, да, если все проходит правильно, то мы понимаем, что вот я уже член церкви 15 лет или 20 лет, и я уже не делаю тех поступков, которые делал в начале своего поприща. Правда? Это нормально. Есть, конечно, такая категория хронические младенцы, мы сейчас не будем этого касаться, которые, знаете, там только стаж растет, а не меняется. На самом деле Бог хочет, чтобы люди возрастали, церковь, чтобы они духовно укреплялись, чтобы Слово Божие вселялось обильно, чтобы эти люди становились способными воспитывать духовных младенцев. В этом цель как бы церкви, она для этого создана. И далее тут написано, да, что кроме того, чтобы быть внимательным, необходимо еще подавать добрый пример, поощряя к любви и к добрым делам. То есть подавая пример, призывая, а давайте вот это доброе дело сделаем, не злое. Можно по-разному, правда, людей как бы поощрять куда-то или подавать какой-то пример. Есть такой антипример, когда люди что-то делают, но это плохо сказывается потом. Когда-то еще в бытность, я только начинал служение здесь, пригласили мы одного человека сюда, вот, и проповедовал проповедник, а он вывел и говорит, ты его не слушай, он неверующий человек, и он вывел, там брат такой, в кавычках, и он ему там рассказывает, какие он там имеет недостатки и все остальное. Но нет ничего хуже, чем поступать таким образом. Он просто разрушил, еще не начав зарождаться веру. Да, если проповедников своих никоим образом не принимайте, зачем мне тогда ходить в такую общину? К сожалению, это имеет место быть. Поэтому подавайте добрый пример. Призывайте к доброму, призывайте к тому, что служит назиданию. Будьте людьми, которые несут мир Божий. Это необходимо делать, да? Еще одно наставление здесь. не оставляйте собрания своего. Да? Для некоторых это стало обычаем. То есть многие люди, они решили, что они имеют право или могут вот, не ходить на собрание, ходить на собрание. Да? Видите, как давно это все зародилось. На самом деле это было еще, как только церковь Божия на свет появилась, уже были люди, которые поставили такой в своей жизни традицию пропускать богослужение. Вот я так тоже думал, почему вообще люди оставляют? Ну, первое, во-первых, это неверующие, не спасенные люди. Знаете, когда церковь слабая в доктринальном смысле, когда вероучение размыто, тогда многие люди ходят, не знаю, просто по какой-то причине, потому что они когда-то были, родители у них были верующие, потому что они это так с детства видели, потому что, может быть, какая-то мотивация, а вдруг это что-то мне даст, какой-то бонус, их неправильно преподали Евангелие, люди это ходят. Но по мере того, как Евангелие начинает принимать выпуклые, четкие формы, эти люди начинают понимать, что это не мои цели, это надежда не моя, это вообще, мне здесь нечего делать. Слово Божие очень ясно говорит, помните, первый псалом там, но поэтому не устоит нечестивый в собрании праведников. То есть это не уживается, и поэтому эти люди оставляют, они понимают, что это не их участь, это не их доля, что никогда Слово Божие, оно не вызывает в них уважения, они начинают какую-то критику наводить. То есть они просто чужие, они не абсолютно не спасенные, не верующие. Им нравится другое, им нравится гульбище, там, развлечения и так дальше. И остальным кажется скучно, зря тратится время по их понятиям, и они оставляют церковь. Второй момент, почему люди оставляют церковь, это гордость, друзья, это элементарно. То есть человек приходит, и он там, многие, кто оставили, общался, они говорят, ну, не уделили внимания там должным кто-то. Кто-то говорит, ну, сказали слова, мне не понравились, поэтому я вот решил не ходить. Кто-то говорит, там, еще какие-то аргументы, обиделся на что-то. Кто-то там говорит, вот, они все одним миром мазаны. Я пришел, одна здесь рассказывала, повесила курточку, там у нее было 30 рублей, кто-то там забрал. Да тут воры одни, говорит, поэтому что ходить сюда? Да, вот, такое есть мнение, так, кто забрал, непонятно, да, или может, она дома забыла сама. Ну, на самом деле это гордость, ничего другого. Просто все в гордости своем считает, что вот надо, чтобы сразу все начинало крутиться вокруг него, его персоны, как бы, а то, что необходимо смиряться, там, двигаться куда-то в направлении того, что прости Боги, это для него вторично. Еще почему оставляют такой третий аспект, да? Стремление к мирскому благополучию. Видели таких людей? Вот. Ну, что ты не хочешь на собрание? Ты понимаешь, брат? Ходил бы, но вот сейчас такую работу нашел. Ну, полгодика вот воскресные дни надо, чтобы я там где-то на работе был. Потому что вот, ну, надо же как-то семью содержать. Ну, ты же знаешь, да? Бог-то Бог, ну, сам не будь плох, такие поговорки. Вот. И такие люди, как бы, они думают, ну, сейчас вот обогатюсь, и потом еще там какая-то, и потом смотришь, и человек оставляет собрание. Проблема, братья и сестры, в чем происходит? В том, что человек оскудевает просто. И то, что, знаете, видели, да, людей, дистрофиков, которые решили голодать и худеть, да? Знаете, такое болезненное лечение, да? Когда человек не ел, не ел, не ел, не ел, и это он потом не может, он бы хотел бы, а не может. И без врачебной помощи он умрет просто, он есть не может, она у него не принимается. Вот тут такая же система происходит и с этими людьми. Когда они долго-долго-долго отстали от собрания, не питались Божьим Словом, они духовные дистрофики, у них анорексия, они не могут уже, им куда-то тянется. Вы видели людей таких, да? Он 5 минут сидит, ему на улице он бежит, там что-то вот такая вот кучерьма. Ему надо куда-то там, где-то не может ужиться, потому что вот эта любовь к мирскому, она двигается в совсем другом направлении. И люди не понимают, что Дух благодати влечет их сюда, и что это не всегда будет так. И последний такой, четвертый фактор, да, почему люди остались собрать, это сделанный грех. Знаете, грех, он сразу работает на разрыв церкви и человека, на разрыв между Богом и человеком. Грех сразу разделяет. И когда человек делает грех, сначала ему неудобно, ну как я буду ходить, я буду выглядеть лицемером. Я вроде бы как будто бы там, не знаю, как-то нехорошо, они вот святые, а я грешный. Но потом наоборот получается, да все они там лицемеры. И человек начинает судить по себе. Видели, это таких, которые там знают обо всех недостатках других, но на своих уже они абсолютно не обращают внимания никак. Мне приходилось сталкиваться, тоже начинаешь обличать, говорит, ага, а ты вот там посмотри на того или вот на этого, или на себе, или на что-то еще. Обычно я говорю, все, давай оставим, мы давай вот твою проблему рассмотрим сначала, а потом там посмотрим на других. Да? Ну, люди, таким образом, сделанный грех, он является огромным препятствием для людей. Вот. И Слово Божие здесь призывает нас не только не оставлять собрание, Но быть увещевателем, то есть увещевать людей, вот это слово очень интересное, греческое слово «паракалео», призывать, объявлять, говорить с убеждением, оно так переводится, да? Говорить с убеждением. Вот здесь о чем речь идет, давайте посмотрим. Но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривать приближение дня онного. О каком дне речь идет, друзья мои? Вы знаете, два момента, есть два таких дня, или два разновидности дня, которые говорят Слово Божие. Во-первых, это день злый. День, когда на нас могут подходить очень тяжелые, трудные испытания. Да? Вот этот день, когда мы проходим свою маленькую Гефсиманию, свою маленькую Голгофу. У каждого верующего есть. Не думай, что то сбежит и это отменет. Обязательно будут дни, которые связаны с огромными трудностями, с огромным душевным испытанием. Вот этот день. И человек, который слаб в исповедании, который оставил собрание, вот этот день, это для него становится гибельным днем. И иногда он не может подняться потом после этого. Поэтому он говорит, день этот приближается, поэтому будьте готовы, держитесь то исповедание. Стремитесь быть в церкви, стремитесь быть в теле Христа. Это очень важно, потому что в этот трудный день, в этот день злый, когда сатана с особой силой будет вас атаковать, вы сможете, не сможете дать ему отпор. Это очень, факт, очень важный фактор. И второй день подразумевается, это великий день пришествия Христа. Да? Мы с вами читаем так и видим из Слова Божьего, что он говорит, что приближается день он. Приближение дня Христа. То есть нам не надо ждать миллионы лет. Вы знаете, каждый день, который мы прожили с вами, да, спасение ближе к нам становится или дальше? Ближе, то есть каждый прожитый день приближает день нашего спасения, день того, когда Христос придет за нами. Поэтому Слово Божие призывает, увещевайте людей, ну, научите их терпению. Ну еще немного, уже ближе спасение, чем было вчера, или год назад, или два года назад. Христос обязательно придет. И кроме этого, вы знаете, день пред приходом Христа характеризуется днем великого отступления. Вы помните, что говорит Слово Божие, да? Оно говорит, последние дни, времена будут тяжкие, да? Какие тяжкие? Помните, люди будут горды, надменные, они будут сластолюбивы, они будут иметь только вид благочестия, силы животрепещущие. В последнее время надо характеризоваться тем, что любовь во многих охладеет. Так мы читаем, да, Слово Божие. В последнее время будет характеризоваться огромным желанием сатаны влить в церкви лжеучение, что мы сегодня видим. Например, гуманизм или какие-то еще вещи, какие-то явления, которые сегодня пытаются уменьшить роль Христа, каким-то образом выдвинуть идею человекоцентричности. То есть Библия это некий такой, или Бог это некий такой добрый слуга, который его должен оказывать помощь человеку, давать ему все необходимое и так дальше. То есть вот в это время мы с вами живем. И поэтому усматривая дня онного, понимая, что чем ближе к нам спасение, тем труднее будет следовать за Христом, мы должны укрепляться. Увещевайте людей, не думайте, что ну вот вообще пойдет потом расслабуха. Вы знаете, увещевайте к тому, что Христос приводит притчу. И он говорит о том, что 10 дев ждали, что они были готовы, что у них была общая цель, общее желание, общий жених. Но вы знаете, трагедия в чем была? Только 5 вошли, а 5 остались вне ворот. Поэтому, братья и сестры, это нам необходимо с вами помнить. Быть увещевателями, быть людьми, если вам Бог открыл, что Христос придет, если вы знаете, что Он близко, увещевайте, то есть будьте вот этим набатом, колоколом, который говорит, друг дорогой, брат дорогой, крепись еще немного, не падай пока, держись на ногах, Христос придет. Бойся оказаться вот в этом положении, поздно, знаете, вот самое печальное, вот, что я читаю в Библии, вот это слово. Вы знаете, эти люди, эти девы, они ждали, пришли, закрылось и сказали поздно. Напрасно все было, напрасно было хождение, напрасно было ожидание, напрасно белая одежда, все напрасно. Они не жили, как мир жил, они не пьянствовали, не кутили, не гуляли, они все делали правильно, но вот оказалось поздно. Увещевать этих людей, чтобы не было поздно, чтобы не закрылась дверь перед носом, чтобы войти всем. Поэтому призывайте своих братьев и сестер, призывайте себе, призывайте свою совесть, будите ее, чтобы мы не оказались потом возле закрытых дверей. Чтобы мы не оказались в положении тех людей, которые говорили, Господи, мы в собрание ходили, мы Библию читали, мы чудеса творили, еще что-то делали, скажут, я никогда вас не знал. Итак, мы с вами увидели здесь это увещевание, и потом далее апостол дает суровое предупреждение. Очень сильные слова. Я хочу зачитать их снова. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергающий закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отчение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Друзья мои, вы знаете, страшно оказаться на суде здесь, на мирском, правда? Страшно оказаться повинным пред законом вот этого мира, там, с отдел какого-то преступления, и ты будешь там на суде в роли обвиняемого. Это очень страшно, упаси Господь, кому-то из нас пережить подобное здесь на земле. Но это не так страшно, как впасть в руки Бога живого, который сама святость. Впасть в руки Бога живого без надежды на адвоката, без заступничества Христа, без того, что кровь уже исчерпала свой потенциал, что я просто отвергал ее всю жизнь. Это очень опасное положение. Вот здесь, знаете, написано, да, если мы получили познание истины, произвольно грешим. Что такое произвольно грешим? А разве мы не грешим произвольно? Разве мы так вот во сне только грешим, будучи в неосознанном положении? Вы знаете, вообще история евреев, она печальна тем, что они систематически отступали от Бога. И послание к евреям здесь перечислено, я просто прочитал. Таким образом идет отступничество. Да, мы с вами видели, это уже как бы такой эквивалент всего, как произошло, как происходит. Вот. Вторая глава этого послания, 2.1.4, описывает отход от слова. Первое, что начинается отступничество, отход от слова. Я отхожу. Слово Божие не является альфа и омега, не является моим питанием. Второе, что появляется, сомнение в слове. Да так ли действительно это правда? Да может быть, все-таки жить в этом мире лучше, чем жить по Слову Божьему. Да всегда ли можно применить Библию в наше время? Может быть, тогда было актуально, знаете, тогда это писалось, а сегодня, в наше сложное время, можно как-то там пойти на компромисс. Третье, это перестает воспринимать Слово Божие. Тут связано, помните, там написано, да, не будьте ленивы, связано с ленью и невосприимчивостью. И заканчивается презрением Божьего Слова. То есть, когда я презираю Божье Слово. Ну, дерзновение у всех есть сказать, я презираю Божье Слово, но все-таки как-то. Знаете, с чего это начинается? Я презираю проповедника. Кто вот этого слушает? Я вот этого пастора не воспринимаю вообще, он так. Или вот этого не воспринимаю, или то. Пока еще нету дерзновения сказать, что я Слово презираю. Но презирая тех, кто его провозглашает, на самом деле это презирается Слово Божие. Вообще здесь очень тесная взаимосвязь, друзья. Вы знаете, Христос очень трепетно это, об этом говорит. Когда-то апостол Павел гнал Божью Церковь, да? Вы помните с вами, да? 9 глава Деяния апостола описывает, что он ехал, кипя злобой для того, чтобы в Дамаске это совершал. И был остановлен Христом, и слова Христа были такие: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» То есть абсолютно Саул не гнал Христа по плоти, правда? Вероятно, он не знал его. Но гнав Церковь Божью, Христос говорит: «Ты меня гонишь на самом деле?» Причиняя беду Церкви Божией, Христос говорит: ты на самом деле мне эту беду причиняешь, ты боль причиняешь мне, я абсолютно отождествляю себя с церковью своей, это моя невеста, да, поэтому как бы, что значит произвольный грех? Произвольный грех — это тогда, когда мы знаем, как должно поступать, но думаем, да так ли уж Бог прям воздаст нам за эти грехи. Это то, что мы делаем, не имея осуждения за то, что мы сделали. Мы кого угодно будем обвинять потом в этом, но никогда не скажем: я был неправ, да, я неправильно, я все это спровоцировал, я все это сделал. Это очень страшно, это тот произвольный. Это не тот произвольный, когда мы делаем и говорим: Господь, прости мне, вот в немощи я так совершил. Но это то, когда мы пытаемся оправдать себе и свалить вину на кого угодно, только на себе. Это произвольный грех. Помните, такая реакция на грех у Давида была и у Саула, да? Обои сделали грех. Саул сделал грех, а Давид сделал грех. Но знаете, что говорит Саул? Согрешил я, почти мне сейчас перед народом, да? Чтобы мне мое достоинство царка не ронять, да? И Давид, который согрешил, который валялся там у врат, ему было без разницы, а что подумают слуги о нем, а как он будет выглядеть, а как вообще это скажется на его респектабельности. Он абсолютно не думал об этом. Произвольный грех – это грех, в котором мы не находим в себе нужды, чтобы не оставить, чтобы раскаяться в нем, чтобы попросить у Бога прощения, чтобы попросить силы. Мы считаем, что так и должно быть. Мы презираем слово в сердце своем. Вот в чем проблема. И мы думаем, что презирая слово, можно сказать, ну это же тоже так делает. Какая разница, кто как делает? Ты делай правильно. Ты дашь ответ за себя. За себя родного. Не за кого. Бог не спросит тебя за пресвитера, за брата, сестру, за соседа. Он спросит тебе лично. И вы знаете, вот это очень страшное слово. Не остается жертва за грех. Почему мы приходим сюда? Почему мы каждый месяц здесь собираемся? Мы исповедуем грехи. Мы исповедуем и верим, что жертва за грех хватает, потому что мое сердце сокрушается, и я верю, что кровь Иисуса Христа омывает. Но коли мое сердце не сокрушается, коль скоро я попираю завет, который когда-то был заключен, то эта жертва, она прекращает свое действие. Очень ужасное состояние. Вы знаете, мы как-то не связываем, может быть, эти два стиха, да? Оставление Божьей Церкви и произвольный грех. На самом деле, все это отсюда идет. А вы знаете, когда-то Бог сотворил этот мир, знаете, за сколько дней? За 6 дней, да? Все прекрасно сделал. Все было замечательно, гармонично, все здорово, да? И он так сказал, хорошо весьма, то есть очень хорошо. Но чтобы Христу создать церковь, немножко больше времени понадобилось. 16 глава Матфея, он там говорит, да? Я создам церковь мою, и врата даю не одолею. Вы знаете, чтобы создать церковь, Христу понадобилось намного больше. Ему понадобилось 33 года жизни на земле, ему понадобилось пройти долину уничижения, отвращения, его пренебрегали родственники, ему понадобилось 3 года отчаянного трудности служения, ему понадобилась смерть, Голгофа, и огромная жертва была принесена, чтобы создать церковь. Он сказал, да? Он ее не создал, когда сказал. Он создал ее, когда ее кровь брызнула. Когда он сказал, совершилось. Вот это совершилось создание Церкви Божьей. Поэтому, как вы думаете, безразлично Христос относится к своей церкви? Конечно же нет. Это плоть от плоти, кость от костей, это кровь от крови. Это то, что он родил в тяжелых муках. Поэтому он не безразлично смотрит. Как сегодня многие, знаете, могут пренебрежительно говорить о церкви, каким-то образом там высказывать какие-то вещи неприятные, не понимая того, что они касаются самого дорогого, они касаются Иисуса Христа. И тогда вот это действие крови перестает. Когда мы говорим, да что там эта церковь, да что там, это для меня слишком низко, эти люди слишком простые, эти проповеди слишком примитивные или еще что-либо. Друзья мои, мы касаемся Христа. Мы говорим, да кровь твоя завета на самом деле, она ничего не значит для меня. Вот как это связано, вот к чему это ведет. Вы знаете, Ветхий Завет, он говорит, что если человек, сделавший сознательный грех при 2 или 3 свидетелях, повинен смерти. Неужели вы думаете, в Новом Завете легче? Почему-то люди думают, Бог Ветхого Завета злой Бог, он всегда там насилие, всегда... Ветхий Завет читать не могу, очень много там всего. Новый Завет хорошо читать. Бог добренький, ничего не делает. Нету ничего дальше этого заблуждения, друзья. Вы помните ситуацию, когда человек собирал дрова там, да? Была суббота, Моисей провозгласил истину о том, что суббота – день Господень. Это день, время поклонения. Время, когда человек склоняется пред Богом, смиряет свое сердце с тем, чтобы молиться, с тем, чтобы искать милости Божьей. Но человек посчитал, что дрова намного важнее. Какой там Бог, там все это, пустяки. Главное дрова собрать, там, сварить себе похлебку, не знаю, что он там делал, для какой семьи собирал. Вы знаете, какое было наказание? Сурово, его побили камнями. Да? Ну, казалось, пустяк по нашим временам. Да? Вот. Но на самом деле, коль ты вступил в завет, то ты обязан выполнять все требования завета. Сколько думаете, тягчайшему обвинение будет повинен тот, кто ругается Сыну Божьему, оскорбляет Духа благодати. Вы думаете, вы случайно попали в церковь сюда? Или вы случайно увидели братьев, сестер каких-то? Дух благодати, Дух Иисуса Христа вел вас. Он привел к вам человека, который вам рассказал о Христе. Он привел вас сюда, где вы услышали о Христе. Он смирил ваше сердце, чтобы вы покаялись. Он ведет вас дальше, и вы говорите, да, что это ничего не значит. Это очень опасно. Братья и сестры, очень серьезное предупреждение. Мы знаем того, кто сказал, у меня общение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. и еще страшно впасть в руки Бога живого. Друзья мои, я просто хочу, чтобы мы с вами увидели, что держась Иисуса Христа, любя Его всем сердцем, мы достигнем небес и здесь получим благословение. Отступив за чем-то неверным, мы обязательно понесем урон. Очень многие люди сегодня разменивают вот эту похлебку чечевичную на вечное небесное благословение, полагая, что это лучше. На самом деле, все, что здесь на земле, все, что временное, оно в конечном итоге сгорит. Ничего не останется здесь, ни машин, ни домов, ни каких-то видов здесь жизнедеятельности человека. Все это идет на суд и на тление, на те общения. То есть этот безбожный мир строит свою систему против Бога. Придет время, когда совершится суд. Я очень хочу, чтобы каждый из нас мог, придя на этот суд, сказать: вот мой защитник Иисус Христос, вот наказание, Он уже принял его за меня, вот жертва, и она достаточна для ярости Божьего гнева. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы мы в это время, время последнее, время, когда, может быть, колеблются многие, когда кажется, что не столь важна церковь, что как-то можно обойтись без нее, что можно каким-то образом не читать Слово Божие, потому что там кто-то говорит, я песни пою христианские, кто-то там еще что-то делает. Чтобы мы осознали вот эту острую необходимость, чтобы мы понимали, что грех всегда ведет к деградации, к потере доверительных отношений с Богом и с друг другом. Давайте будем молиться и благодарить нашего Господа за жертву Голгофской крови. Аминь. Помолимся.